Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. О чем пишут иракские литераторы? Культурная жизнь иракской столицы. Результаты последних парламентских выборов в Грузии. Чем недовольна оппозиция? Как спасти биологическое разнообразие Земли от конференции в Бонне до акций Гринписа в Карелии? И история возникновения нанофизики. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сводка происшествий за день в Ираке. Два взрыва в городе Эль-Фалуджа на западе от Багдада. Оба направлены против военных, как американских, так и иракских. Еще было нападение на члена местного совета, но никто не пострадал. Еще взорвалась мина, заложенная на дороге в 200 километрах к северу от Багдада. Один человек погиб. И еще в самом Багдаде полиция обнаружила тела 6 убитых в разных районах столицы. Как ни печально выглядит этот список, он значительно короче любого списка происшествий за день еще год назад в Ираке. Рядом со мной в студии человек, который все это время жил в Багдаде и писал стихи, и даже издавал свои книги. Разговор с Насиром Флайхом Хасаном я хотела бы начать с житейских дел. Представим себе, что и я живу в Багдаде, что у меня семья и несколько детей, и мне их надо вечером накормить. Что мне для этого надо сделать?
Для этого надо кое-что подготовить. Либо жена должна пойти на рынок или в магазин, но только утром. Либо попросить мужчину, чтобы он это сделал. В противном случае ей придется воспользоваться запасами, которые есть в холодильнике.
А холодильник при этом работает?
Временами. Поскольку электричество бывает не всегда, холодильник работает временами. Так что неделю хранить еду в холодильнике трудно. Мы покупаем ее на 2-3 дня, чтобы еда не испортилась из-за отсутствия электричества.
И вот я выхожу утром на рынок. Это опасно? Или это зависит от того, в каком районе Багдада я живу?
В основном это безопасно. Сейчас ситуация полностью отличается от той, что была год назад. Год назад, кто бы ни выходил из семьи на улицу, женщины в магазин, дети в школу или подростки в университет, родственники волновались, постоянно звонили на мобильные телефоны и спрашивали: «Ты где? Этот взрыв далеко от тебя?» Сейчас все изменилось. И даже дети могут выходить на улицу без того, чтобы их родители сильно волновались.
А школы возобновили работу?
Да, школы работают. Конечно, в таких районах, как Садр-Сити, где в последнее время шли военные операции, школы на это время были закрыты. Но в целом по стране школы работают, за исключением вот таких особых районов и ситуаций.
Остальные службы, например, больницы. Поступали сообщения о том, что еще год назад многие больницы были закрыты, либо из-за того, что было слишком опасно работать, либо по причине нехватки врачей. Многие образованные люди уехали из страны, а те, что работали, были переполнены ранеными и пострадавшими от терактов и насилия. Как выглядит ситуация сейчас?
Сейчас ситуация совсем иная. У некоторых больниц даже появилась возможность провести ремонт помещений и оборудования. А год назад, действительно, они с трудом справлялись с ранеными, а больничные морги с телами убитых. Но сравните сами, год назад в столице происходило 5-6 взрывов в день, а сейчас 2-3 в месяц. Вот как изменилась ситуация в Багдаде. Вот какая разница между тем, что сейчас, и тем, что было.
Как багдадцы проводят свободное время? Есть ли вообще в Багдаде культурная жизнь? И недавно видела репортаж о том, как работает, и, кстати, не прекращал работу, Багдадский симфонический оркестр. Ну а в целом, работают ли театры, музеи, галереи?
Культурная жизнь существует, и я лично горжусь тем, что какие-то части этой жизни не умирали все это время вооруженного противостояния и насилия. Например, не прекращал работу Союз писателей Ирака. Писатели собирались все эти годы 2 раза в неделю, по средам и по субботам, проводили дискуссии, диспуты, организовывали различные культурные мероприятия. А что касается художественных галерей, то да, многие из них были закрыты. Только 2-3 в столице не прекращали показ произведений искусства. Но сейчас их число растет. Это относится и к театру, и ко многим другим областям культурной жизни. Она восстанавливается.
Если говорить о галереях и музеях, им удалось сохранить коллекции в этом хаосе, который был в столице?
Национальный музей до сих пор испытывает большие трудности из-за того, что в начале войны его коллекцию разграбили. Но галереи были просто закрыты, а наиболее ценные экспонаты были перевезены в безопасное хранилище. Сейчас все изменилось. Уже можно просто вечером закрыть дверь и идти отдыхать. Повсюду иракская полиция, и уже не так легко взломать дверь и вынести коллекцию картин, например. Обстановка уже не та.
Еще до начала войны в мире сформировалось движение историков, искусствоведов, деятелей культуры, которые требовали от Пентагона взять под контроль сокровища Месопотамии и не допустить их разграбления. Этого не было сделано. Государственный исторический музей очень сильно пострадал. Что делается сейчас для его восстановления?
Основная проблема сейчас – вернуть эти украденные экспонаты. Но многие приносят вещи назад. Музей выплачивает солидные вознаграждения. И мы слышим время от времени официальные сообщения о том, что вот еще одна вещь, еще одна ценность возвращена в музей.
Вы сказали, что Союз писателей все это время не прекращал работу. И я так понимаю, что издаются новые книги. Что представляет собой современная иракская литература?
Я сам писатель, и у меня в прошлом году вышла книга стихотворений. Во-первых, сам Союз писателей издал в прошлом году немало книг. Во-вторых, есть отделение Министерства культуры, которое тоже не прекращало выпуска книг. Кто-то пишет о том, что происходило в последние годы, а кто-то и нет. Знаете, прямой связи между литературными произведениями и тем, что происходит в обществе, ведь нет. Некоторые наши чувства и переживания требуют времени, чтобы воплотить их в литературной форме, чтобы переварить их. Например, я сам написал книгу об Ирано-Иракской войне 1980-88 годов. И у меня ушло 8 лет на осмысление этой страницы нашей истории. 8 лет на то, чтобы выстроить все произошедшее в памяти и воплотить это в литературном виде. Сейчас все слишком хаотично. Отсутствует необходимый в обществе баланс. То, что произошло в последние 5 лет, было столь сложным и столь запутанным, что потребуется время, чтобы все это осмыслить и передать в литературе в понятной и простой форме.
Голос иракской интеллигенции как-то влияет сейчас на происходящее в стране, на отношения между различными религиозными группами, например?
Не сильно. Увы, вынужден сказать, что не сильно влияет. Политики обращают мало внимания на культуру и на интеллектуалов. Общее настроение в Ираке сейчас, общая интеллектуальная дискуссия носит религиозный характер, будь то религиозные фанатики или умеренные мыслители. Но вся дискуссия, интеллектуальная мысль вращаются вокруг религии. И у интеллигенции голоса в этом обществе нет. Но они пытаются сделать свой голос услышанным, и день ото дня все больше и больше.
А кто ведет эту дискуссию на тему религии? Кто в ней участвует и кто задает тон?
Политические партии, многие из которых имеют религиозную основу. В годы Саддама в Ираке выросло новое поколение людей, оторванных от иракской культуры и истории. Они ничего не знают ни о литературе, ни о поэзии, ни об изобразительном искусстве. Они не знают даже трудов классиков иракской литературы. И о религии они либо совсем ничего не знают, либо знают что-то понаслышке. Они оторваны от культуры своей же собственной страны. Вот отсюда и появляются экстремистские религиозные убеждения. А голос светской интеллигенции сейчас не слышен. А ведь если обратиться к истории, в 70-е годы прошлого века в Ираке было огромное количество светских людей.
Это религиозная дискуссия, в которой, как вы говорите, в последнее время слышен и умеренный голос. Она помогает как-то сгладить напряжение в отношениях между суннитами и шиитами в стране?
Да, потому что вначале тон определяли шиитские и суннитские экстремисты. С обеих сторон пропагандировалась ненависть. Но сейчас, после всего того, что случилось в последние 5 лет, тон дискуссии стал более умеренным. Экстремистский тон просто уже лишен смысла и постепенно верх одерживает умеренный голос.
Вы говорите «умеренные голоса». А вы не могли бы дать пример такого голоса?
Аль-Малики, for example.
Премьер Нури Аль-Малики. Он принадлежит к религиозной шиитской партии Аль-Дауа, которая долгие годы противостояла Саддаму Хусейну и понесла немало жертв. Ее основателем был отчим Муктады Ас-Садра. Но вы можете заметить, что выступления Аль-Малики редко касаются религии как части политики. Для него религия – это отношение человека с Богом. И когда он говорит о правительстве, о гражданах, об армии, религии в его речах нет. И его популярность сейчас растет, потому что он борется с экстремистами любых течений.
Напомню, мы беседуем с иракским поэтом Насиром Флайхом Хасаном. Поясню, что имеет в виду Насир под умеренными голосами. Институт изучения ближневосточной прессы делает переводы как экстремистских, так и умеренных выступлений и наиболее значимых публикаций. Вот интервью с иракским шиитским духовным лидером, живущим в иранском городе Кум. Два центра шиитской веры – иранский Кум и иракский Ан-Наджаф. В годы правления режима Саддама Хусейна шииты подвергались репрессиям. И Ан-Наджаф, как международный шиитский религиозный центр, фактически не действовал. Центром был иранский Кум. Именно там получили духовное образование большинство сегодняшних иракских аятолл. Кстати, там же учился и человек, представляющий одну из серьезных проблем для нынешнего иракского правительства – Муктада Ас-Садр. Но сейчас Ан-Наджаф открыт, и туда приехали шиитские духовные лидеры из Ирана. Так вот, ведущий иракский шиитский лидер Аятолла Фахдель Аль-Малики, живущий в Иране, говорит о своих иранских коллегах в интервью телеканалу «Аль-Арабия» следующее.
Эти иранские клерикалы, которые живут в Ираке, провоцируют в нашей стране беспорядки, поскольку они – часть интриги, построенной на региональных и международных интересах. Они стремятся придать религиозный вид неверному политическому процессу. Сегодня Ирак практически управляется шиитскими клерикалами. Но если это духовенство, которое сейчас правит Ираком, никаким религиозным духовенством на самом деле не является, оно должно снять религиозные одежды. Духовный лидер не может быть членом политической партии или правительства. Сектантское религиозное правительство никогда не сможет управлять Ираком, как не сможет им управлять и светское правительство. Единственный вид правления, у которого в Ираке есть шанс, это гражданское правительство, основанное на иракских ценностях благородства и сдержанности. Правление духовенства, на котором основан Иран, для Ирака не подходит. В Ираке появились политические партии, которые прошли индоктринацию и которые были вооружены в Иране. Они не представляют иракский народ, запутавшийся в религиозных лозунгах.
И еще один отрывок из этого интервью. Речь идет о том, что в Басре была убита женщина только за то, что шла без хиджаба.
Мы осуждаем любого, кто совершает преступления против мирных граждан. Неважно, к какой религии он принадлежит. Ислам не позволяет нападать на женщину за то, что она не носит хиджаб, и принуждать ее к этому нельзя.
И тем не менее, этот духовный лидер Аятолла Аль-Малики не возвращается в Ирак. Он говорит, что если вернется, его, скорее всего, убьют. Он был в оппозиции к режиму Саддама Хусейна, и теперь он в оппозиции к нынешнему правительству. Возвращаясь к разговору с поэтом Насиром Флайхом Хасаном и к ужину, который мне предстоит приготовить для семьи. Вот я вышла рано утром на рынок. Я могу купить все, что захочу.
If you have money, of course. Если у вас есть деньги, то, конечно.
Сколько денег?
Average money, not too much expensive.
Средние суммы. Цены не такие уж высокие. Служащий министерства может спокойно прокормить свою семью. Конечно, есть слои населения, страдающие от бедности, особенно те, кто вынужден был покинуть дом. К тому же довольно высок процент безработицы. Но даже эти люди не голодают, потому что правительство выдает каждому гражданину месячные талоны на еду.
И что включает в себя этот продовольственный пакет?
Основные продукты – рис, растительное масло, муку, продукты, которые нужны каждому.
То есть Ирак не так далеко ушел от времен Саддама Хусейна, который тоже держал народ на карточках.
Знаете, я лично не беру эти талоны. Я даже не знаю, что с ними и где они. Я могу обходиться без них.
Я понимаю, во времена Саддама это было невозможно. Зарплаты даже государственных служащих были смешными. Я знаю, что большинство продуктов в Ираке сейчас импортные. Даже овощи и фрукты, которыми Ирак раньше гордился, сейчас поставляются из соседних стран. Я в течение нескольких лет наблюдаю за программой восстановления болот Междуречия. И прошлой весной экологи выпустили в Тигр и Евфрат около 500 000 мальков, чтобы восстановить не только природный баланс края, но и быт весьма своеобразной группы людей, которых принято называть болотными арабами, потому что они живут в болотах Междуречия. Свежая рыба местного улова в Багдаде есть?
Рыба свободно продается в магазинах. Есть знаменитая в Багдаде улица, состоящая только из ресторанов, где готовят рыбу на иракский манер.
А это как?
Это называется эль-мизгуф. Рыба готовится на углях, а не на прямом огне. И это придает ей очень приятный вкус, по крайней мере, с нашей иракской точки зрения.
Рядом со мной в студии был иракский поэт Насир Флайх Хасан. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Оппозиция в Грузии проиграла борьбу за право стать влиятельной парламентской силой. Мало кто из экспертов сомневается в том, что президент Саакашвили и его партия смогут контролировать квалифицированное большинство депутатов, а следовательно проводить через парламент любые законы и при необходимости менять конституцию. Как это скажется на политическом развитии страны в ближайшем будущем? Как видит последствия выборов оппозиция? Об этом с грузинскими политологами беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Президент Саакашвили сумел извлечь уроки из опыта президентских выборов. Большинство тех, кто анализировал итоги той кампании и растущий вес оппозиции, предсказывали, что на парламентских выборах оппоненты Саакашвили сумеют, если не обогнать президентскую команду, то уж по крайней мере встать вровень с нею. Этого не произошло, эксперт Гия Хуцишвили.
По всем предварительным подсчетам, правящая партия не должна была получить такое количество голосов. Речь шла о том, сможет ли она набрать больше половины, то есть оказаться в большинстве. Но никто даже не представлял себе, никакие прогнозы не делались относительно того, чтобы национальное движение набрало, предположим, 63% голосов. Потому что партия, она, значит, не настолько она популярна, особенно в столице, в Тбилиси, для того, чтобы набрать такое количество голосов.
Предварительные расчеты итогов, говорит Гия Хуцишвили, давали совсем иную картину.
Приводится тот аргумент также, что партия намного менее популярна, чем сам президент. А президент по январе набрал чуть больше 50%. Что касается оппозиции, речь идет о том, что вот по официальным данным она, значит, объединенная оппозиция, она получила 14-13%, примерно так получается у нее. Прогноз вот перед выбором был такой, что около 20 будет.
Грузинский политолог считает, что каждый раз на выборах президент Саакашвили успешно решает одну и ту же задачу.
Необходимо было президенту набрать простое большинство голосов для того, чтобы остаться президентом в январе, да? Эта задача была выполнена. Вот сейчас задача была сложнее. Задача была такая, что не президент должен остаться президентом, а правящая партия должна остаться управляющей единогласно в парламенте. Для этого необходимо 66% голосов. Значит, 66% голосов, если даже не получается, то общее количество правительственных людей, занимающих места в парламенте, набирается 110-150. Все. Я не говорю, что это было все в результате подтасовки выборов сделано. Я вижу то, что нужно одной правящей группе, которая правит страной, начиная с ноября 2003 года, делается все так.
Между тем, международные наблюдатели отмечают, что нарушений на этих выборах было существенно меньше, нежели на предыдущих. Сотрудник неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» Эка Сирадзе Далане.
В целом, как-то вот мы уже говорим с нашими представителями, которые стояли на участках, все было как-то более-менее нормально, лучше, чем на президентских выборах. И особенно в сфере рассмотрения наших жалоб. Мы подали где-то более 170 жалоб, и они были рассмотрены. И те участки, которые мы хотели, чтобы аннулировали результаты, были они аннулированы. Еще сейчас есть время, чтобы участки ЦИК рассматривают наши жалобы. Посмотрим в целом, как этот процесс пройдет. Я все-таки думаю, что этот процесс лучше прошел сейчас на парламентских выборах, чем на президентских выборах.
Директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе уверен, что власть на сей раз использовала другие, более тонкие инструменты.
Из тех людей, которые, видимо, попадают в парламент, мне очень трудно себе представить их в качестве законодателей, людей, которые пишут законы. Это сродни ситуации в России, где очень много деятелей искусства, скажем, спорта и так далее в парламенте. Так что в этом плане, даже если сравнивать с предыдущим парламентом, ситуация, мне кажется, ухудшилась.
Давид Кокабадзе полагает, что ситуация, когда власть может делать все, что считает нужным, без всякой коррекции со стороны общества, может обернуться катастрофой для Грузии.
Тот факт, что правящая партия будет иметь в парламенте конституционное большинство, это само по себе уже очень плохо. Потому что даже в развитых демократиях, во-первых, такое трудно себе представить, во-первых, даже если мы гипотетически представим, что в какой-нибудь из развитых демократий в парламенте правящая партия имеет конституционное большинство, это сказалось бы отрицательно на развитие этой самой демократии, этой конкретной страны. В такой стране, какой является Грузия в настоящее время, это, я не хочу очень употреблять слова негативные, но это близко к катастрофе, мне кажется. Если из 150 депутатов 120 твои, ни одно из твоих решений, ни один из твоих законов не подвергается никакой оценке и никакому контролю со стороны, и у тебя есть возможность принять буквально любые законы, которые тебе захочется принять, это даже в идеальной ситуации это очень плохо.
Ге Хуцушвили говорит, что бесконтрольность власти может остановить и экономические реформы в стране.
Если такой расклад в парламенте, что 110 мест из 150 у правящей партии, если они могут проводить любые решения, то это в любом случае приведет к деградации. То есть именно вот то, что произошло после революции РОС. Слишком большой мандат, который был дан, слишком большой карт-бланш, который был дан и народам, и, так сказать, американской администрации президента, и так далее. Все это, все вот преимущества, которые эта вот группа правящая получила после революции РОС, они все сказались по направлению деградации, все пошло. Если бы не было такой, значит, поддержки, то тогда бы они вели себя осторожнее, тогда бы они выстраивали более такую какую-то рациональную пирамиду власти. В условиях этой команды радикально такого изменения стиля правления, которое могло бы сбалансировать ситуацию в стране, президент не сможет.
Один из лидеров объединенной оппозиции Каха Кукава считает, что у противников Саакашвили остаются шансы заставить власть считаться собой. И реализовать они их могут в самое ближайшее время.
Сейчас очень трудно сказать, какие будут возможности у правящей партии, какие у оппозиции. Я думаю, что следующие две недели будут решающими. Но, конечно, опасность того, что явно Саакашвили в Грузии начнет строить такую же авторитарную систему, которую мы видим в Азербайджане, в Армении или в России, вот такой шанс, конечно, очень высокий.
С грузинскими, в основном оппозиционными политологами, беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Лидеры грузинской объединенной оппозиции приняли решение отказаться от депутатских мандатов, полученных ими по итогам парламентских выборов 21 мая. Свой шаг оппозиционеры объяснили нежеланием сотрудничать с властями. Они призвали своих сторонников выйти в понедельник на митинг против фальсификации в ходе голосования. Президент России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Китае. Глава российского государства обсуждает с китайским руководством вопросы экономического сотрудничества. Подписана также российско-китайская декларация по основным международным вопросам. На Украине продолжаются поисковые работы на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области, где сегодня утром произошел взрыв. По последним данным, погибли 4 горняка. Судьба 7 остается неизвестной. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал президента России Дмитрия Медведева освободить политических заключенных, перестать ограничивать свободу слова и не препятствовать созданию новых партий. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он встретился в пятницу с лидером военной хунты генералом Тхан Шве. Президент Украины Виктор Ющенко заявил об опасности энергетического шантажа. Выступая в Киеве на международном энергетическом саммите, Ющенко подчеркнул необходимость уменьшить зависимость от поставок нефти и газа из России. На востоке Афганистана в провинции Хост смертник атаковал военную колонну. При взрыве погибли 4 афганских солдат и ребенок. Еще 5 человек ранены. Сербия объявила об отзыве своего посла из Чехии. В среду чешское правительство признало независимость Косово и решило установить с Приштиной дипломатические отношения.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как спасти биологическое разнообразие Земли? От конференции в Бонне до акций Гринписа в Карелии. И история возникновения нанофизики. В Бонне в эти дни проходит конференция ООН по биоразнообразию. На ней обсуждаются вопросы сохранения климата, биоресурсов, в том числе лесов. На конференцию в Германию приехали российские школьники, участвующие в проекте «Возродим наш лес». А их старшие коллеги, экологи из организации Greenpeace, тем временем борются с незаконными вырубками лесов в Карелии, которые давно уже приняли массовый характер. Рассказывает Любовь Чижова.
В начавшейся на этой неделе в Бонне конференции ООН по биоразнообразию участвует более 5000 специалистов из почти 200 стран мира. Среди главных тем, которые обсуждают в Германии, возможность создания всемирной сети заповедников, более эффективное использование биоресурсов и увеличение финансирования всех этих мероприятий. Не секрет, что сегодня на защиту климата и лесов выделяется недостаточно средств. Подробнее о работе конференции ООН рассказывает мой коллега в Германии Юрий Векслер.
Открывший конференцию министр по защите окружающей среды Германии Зигмар Габриэль призвал к активизации общих действий, препятствующих уничтожению и вымиранию видов животных и растений на планете.
Это не конференция по защите цветочков. Здесь речь идет о грозящей всем нам опасности, так как в книге по управлению планетой ежедневно вырываются и выбрасываются целые страницы, и в конечном итоге мы можем перестать понимать, как нам выжить?
Ежедневно с поверхности Земли исчезает 150 биологических видов. С 1992 года, когда страны, участники конвенции, взяли на себя обязательство предпринять усилия по сохранению и спасению биологического разнообразия видов, ситуация принципиально не улучшилась. Дело в том, что в отличие от сферы защиты климата, по вопросам сохранения биологического многообразия пока нет комплекса международных документов, имеющих обязательную силу. Конференция в Бонне должна дать новые импульсы, выработать новые подходы и правила, защищающие многие виды животных и растений от полного исчезновения. Защита биологических видов от вымирания, по мнению видного немецкого политика в сфере охраны окружающей среды Клауса Тёпфера, возглавлявшего в недавнем прошлом экологические программы ООН, абсолютно необходима даже из экономических соображений. Мы, слава богу, постепенно пришли к пониманию, что это не роскошь, если человек защищает находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений и среду их обитания, ибо это выгодная инвестиция в экономическую стабильность в будущем, даже если забыть, что это просто обязанность, этическая обязанность человека по сохранению Божьего творения, это следует делать из одних только экономических соображений. Это понимание пришло с большим опозданием и утверждается очень медленно. Мы в Германии начали раньше других, но нас долго не хотели услышать. Я надеюсь, что конференция в Бонне станет по-настоящему поворотным пунктом, реализованным в разнообразии форм, идей и решений. Не выдает ли господин Тёпфер желаемое за действительное? Много ли на Земле правительств, осознающих остроту проблемы как требование времени? Говорит Клаус Тёпфер.
Я верю, что это больше, чем мое желание, прежде всего потому, что установленное пересечение и влияние этих проблем на другие сферы невозможно не заметить. Мы не можем защитить климат, если нам не удастся сохранить разнообразие видов в лесных массивах. Именно леса аккумулируют диоксид углерода. Но нам уже давно всем понятно, что нужны вложения. Мы в Германии платим компенсации крестьянам за следование рекомендациям экологов. Почему же мы должны ожидать, что беднейшие страны будут что-то делать бесплатно? Но сегодня это уже ясно практически всем. Защита лесов уже была одной из тем недавней конференции на Бали. И потом мы знаем по опросам, как широкие слои населения обеспокоены этими проблемами, и это не может не влиять на политику. В странах развитой демократии изменение общественного мнения всегда является сигналом для правительств.
In einer offenen Demokratie ist eine Veränderung in der Meinung der Bevölkerung immer auch ein Signal an Regierungen.
Является ли сигнал для правительства, о котором сказал Клаус Тёпфер, также сигналом и для предпринимателей, говорит Клаус Тёпфер. Это все экономические категории самого большого значения. Речь идет не об эмоциях и чувствах, они не являются экономическими категориями. Но огромное экономическое значение имеет вопрос, позволим ли мы исчезнуть с лица Земли разнообразию генов, заложенному в исчезающих видах. Я думаю, что мы не имеем на это права. Ведь в этих генах новые возможности, которые сегодня становятся условиями, необходимостью для нашего собственного выживания, для развития медицины и жизнеспособности видов. И последнее. Мы все шокированы информацией о кризисах с продовольствием, о голодных бунтах. И если мы не начнем изменения себя и не будем инвестировать и финансировать, то в кризисных странах и не возникнет никакого разумно организованного сельского хозяйства. И для этого нам нужно разнообразие видов и сортов. Для этого же нужна стабильность экологических систем, то есть сохранение или создание условий для существования животных и растений. Говорил Клаус Тёпфер, в недавнем прошлом руководитель экологических программ ООН. На конференции в Бонне, которая продлится до конца мая, ожидается выступление канцлера Германии Ангелы Меркель. Она уже заявила в преддверии конференции о намерении значительно увеличить ассигнование Германии на защиту мирового леса. Точкой отсчета для правительства Германии является инициатива Норвегии, предложившей ежегодно инвестировать 500 миллионов долларов в мероприятия по сохранению тропических лесов.
Из Германии передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. На конференцию ООН по биоразнообразию приехали дети из многих стран мира, в том числе и из России. Рязанские школьники, участвующие в движении «Возродим наш лес», о нем мы рассказывали в одной из наших прошлых передач, привезли в Бонн свои рисунки и плакаты на тему сохранения лесов. А вот российские экологи из Greenpeace в работе конференции не участвуют. Руководитель лесной программы организации Алексей Ярошенко сейчас находится в Корее. Лесах. Я дозвонилась до Алексея, и вот что он мне рассказал.
Мы проверяем информацию о незаконных рубках, на данный момент прежде всего в Приладожье, то есть это северо-западное побережье Ладожского озера и прилегающие территории. Информация о том, что здесь имеют место быть довольно массовые незаконные рубки, к сожалению, подтверждается.
И что говорит ваша практика? Кто обычно виновен в этих незаконных рубках? И что вы можете с этим сделать?
По-разному, потому что есть разные виды незаконных рубок. Вот, например, то, что мы здесь сейчас видим, это ситуация, когда под предлогом ухода за лесами или проведения санитарных рубок проводятся совершенно необоснованные санитарные мероприятия, да, то есть лес назначается как будто бы сильно поврежденный, больной в рубку, в то время, когда на самом деле это совершенно здоровый и не требующий сплошной рубки участок леса. В результате получается, что в защитных лесах, где запрещено по новому лесному законодательству применения сплошных рубок, по факту эти сплошные рубки массово ведутся.
О каких деревьях идет речь?
Прежде всего, речь, конечно, идет о хвойных, то есть о сосне и еле, о тех деревьях, из которых можно получить наиболее ценный пиловочник для экспорта. До тех пор, пока у нас еще преобладает экспорт необработанный, переработанной древесины, да и внутри России, в общем-то, спрос на высокоценную древесину хвойных пород очень большой. Так что стимул для незаконных рубок экономически есть.
Каков российский масштаб этой проблемы? Где еще в России вот так массово вырубаются леса?
Я бы так сказал, что масштаб проблемы, по нашей оценке, примерно 20-25% от общего объема заготовки древесины заготавливается незаконно. Незаконно и неучтенно, то есть без разрешительных документов. Где это распространено? Ну, практически по всем густонаселенным и приграничным территориям Российской Федерации.
Что говорит ваша практика? Кто задействован в этом незаконном бизнесе?
Да вы знаете, задействованы очень многие, в том числе государственные органы. То есть вот наша практика показывает, что на самом деле, как правило, работники лесного ведомства, то есть работники органов управления лесами, они, в общем-то, в курсе всех этих дел. И чаще всего или закрывают глаза просто в силу того, что руки опускаются от работы при новом лесном законодательстве, или боятся, или имеют какую-то свою долю.
Экологи всего мира бьют тревогу. Лесов на планете становится все меньше. Вот в России часть лесов так незаконно уничтожается. Какие еще лесные проблемы существуют в стране?
В России, скажем, правильнее сформулировать проблему не так, что вот лесов становится меньше, потому что площадь лесов меньше не становится. Леса становятся хуже, то есть они деградируют, сохраняясь в пределах более-менее той же самой площади. Это значит, что, допустим, практически во всех освоенных с хозяйственной точки зрения регионах, в доступных лесах, на тех местах, где когда-то были хвойные, таежные леса или широколистные леса из дуба, ясеня, клена, вяза и так далее, вот эти леса сейчас сменились вторичными березово-осиновыми измененными типами лесных экосистем, которые имеют и меньшую хозяйственную ценность, и очень существенно по своим средообразующим свойствам отличаются от коренных лесов.
Почему это плохо? Чем это опасно?
Это опасно тем, что такое вот истощение лесов и бесхозяйственное разорение лесов, оно является стимулом к тому, чтобы лесозаготовители, которые остаются без удобных для них лесных ресурсов, двигались и пытались всеми правдами и неправдами осваивать наиболее ценные в средообразующем отношении леса.
Насколько я знаю, существует лесная программа Конвенции ООН по биоразнообразию. В чем ее суть и как она реализуется в России?
Конвенция по биоразнообразию, к сожалению, в России работает не очень хорошо, потому что эта конвенция, она все-таки имеет прежде всего рекомендательное значение, и она хорошо выполняется в тех странах, в которых и власть, и общество достаточно привержены идеям сохранения биоразнообразия и природных ценностей. Если же вот такого мотива внутреннего внутри страны нет, то эта конвенция, как правило, не работает. Это проблема не только России, она существует в очень многих странах, но в России в том числе. Поэтому, скажем, меры по сохранению биоразнообразия у нас сейчас буксуют.
Алексей, вот вы сейчас в Карелии, в карельских лесах, и вы видите, что там идет незаконная вырубка лесов. Что вы будете делать, когда вернетесь в Москву? Или вы еще в Карелии предпримете какие-то меры?
Я хотел бы сказать, что проблемы не только в незаконных рубках. К сожалению, законные рубки часто оказываются не менее разрушительными за счет того, что наши правила заготовки древесины и другие лесные правила, они очень далеки от совершенства. Новое лесное законодательство почти не учитывает природные и социальные ценности леса. А что мы собираемся делать? Ну, во всяком случае, по нескольким рубкам, которые вот мы за последние пару дней нашли, мы немедленно по возвращению в Москву будем готовить обращение в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы в связи с массовыми нарушениями, причем с ущербом, который нанесен в особо крупном размере. То есть речь может идти о преступлении по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Это был руководитель лесной программы Greenpeace в России Алексей Ярошенко, который сейчас находится в Карелии на месте массовых незаконных вырубок леса. У конференции ООН, которая проходит в Бонне, есть глобальная цель к 2010 году добиться существенного влияния на процессы, препятствующие сохранению биологического разнообразия на планете. У Алексея Ярошенко и его коллег цель менее глобальная, но более конкретная, чтобы виновных в незаконной вырубке карельских лесов привлекли к уголовной ответственности. Он надеется, что Генеральная прокуратура прислушается к Greenpeace, выявит и накажет нарушителей. Как ни странно, подобные прецеденты в практике экологов уже были.
О мерах по сохранению биологического разнообразия Земли рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Термин «нанофизика» стал широко известен только в последние годы. Однако сами научные исследования в этой области проводились уже более 2 десятилетий в рамках развития квантовой физики и физики низких температур. О том, как появилась нанофизика, рассказывают доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела Валерий Рязанов и доктор физико-математических наук, заместитель директора Института теоретической физики имени Ландау Михаил Фигельман. С ними беседует Ольга Орлова.
Давайте начнем рассказ, как говорили древние римляне, об урби-кондито, то есть от основания города. Валерий, что такое нано?
Нано – это 10 минус 9.
То есть нано – это 10 в минус 9 метра.
Ну, то есть это число 0 и после запятой 9 знаков. 8 нулей – 1 единица. Причем она применяется не только к размерам, а, например, многие величины сейчас в физике в современной измеряются в таких величинах – наноамперы. То есть это вот такая доля от 1 ампера.
То есть когда произносят приставку, теперь это уже в русском языке, как шутят лингвисты, уже почти приставка нано, речь идет именно о масштабе чего-то.
Да, да. То есть это вот такая часть секунды, такая часть ампера, то есть сила тока и так далее, и так далее.
То есть речь идет о масштабе 10 в минус 9 чего-то, а чего – это уже другой вопрос.
Да, и происхождение этого слова там в корне, по-моему, есть карлик, насколько я когда-то читал. Ну, то есть, на самом деле, этих приставок уже много, и мы пользуемся там сантиметры, да, миллиметры, микрометры, нано. Есть пика, фемта и дальше есть. То есть соответствующая доля, то есть милли – это 10 минус 3, то есть 3 знака после нуля и запятой. Микро – это минус 6 степень, после нуля 6 знаков. А нано – 9 знаков. Вот, собственно.
Да, ничего такого особенного.
И это не очень маленький размер. Потому что вот сейчас мы будем разницу между микромиром, хотя его же не надо называть микромиром, микрофизикой и макрофизикой, будем называть его мезофизикой. Вот микрофизика, она на самом деле имеет размеры меньше, чем нано.
Хотя микрофизика, ну, для нас просто раньше термин вполне привычный.
Да, вот как раз терминология.
Это вопрос терминологии.
Да, и вот как раз ваш вопрос был вот в этом смысле о терминологии. Дело в том, что все-таки мы разбиваем, к чему сейчас прикладывают нано, да, и прикладывают ее в смысле уже размера. То есть это 10 в минус 9 степени метра. Это размер нано. Причем все тела состоят из атомов и молекул, и когда мы переходим к размеру атома, это уже ангстрем, то есть это еще в 10 раз меньше.
Это еще на порядок меньше.
Да, а на самом деле, когда говорят о нанометрах, то на самом деле современная технология, это все-таки, ну, начиная с 10 нанометров, меньше трудновато.
А вот если мы переведем в атомы, то речь идет в таком случае примерно о каком количестве атомов?
Об огромном, 100 на 100, 10^4 атомов. Это вот уже, так сказать, для наименьшей структуры, которую можно приготовить искусственно.
А, то есть это не 10, и не 100 атомов, и не 1000 атомов?
Но увидеть можно некоторыми приборами буквально отдельные атомы.
Так, а что такое нанофизика?
Нанофизика, понимаем, как квантовую физику.
А и вот все-таки в недрах какой науки она родилась? И родилась ли она из квантовой физики?
Ну, то, что сейчас относится к области нанотехнологии, вот нанонаук, относится не только вот нанофизика в нашем упоминании, то есть квантовая физика. Дело в том, что есть нано и нано, как вот звучало как-то в одном из наших разговоров. То есть давным-давно было замечено, что если очень сильно дробить, не знаю, там, цемент или еще что-нибудь, там он обладает другими свойствами, там, по схватываемости, по прочности. Значит, есть нанокристаллы. Всякие тела состоят из кристаллитов. Когда эти кристаллиты достигают наноразмеров, уже меняются прочностные свойства, там еще какие-то и такие, и все остальное. Вот это все подразделы современной вот этой нанотехнологии. Ну, официально признаны. Мы с чем-то спорим. Да. А вот нанофизика, мы в ней специалисты, это тоже вот одна из частей, но мы считаем, что она еще совершенно не развита, и нанотехнологии в этом смысле в России, но она имеет наибольшее будущее, потому что если говорить о физических свойствах, об использовании, я не знаю, в компьютерах, там, в каких-то таких разумных приложениях, в телекоммуникациях, то именно нанофизика, основанная на квантовой физике, она и даст настоящий выход, точно так же, как в полупроводниках до сих пор микрофизика дала выход вот во всей современной электронике.
Михаил, ну а вы могли бы вот рассказать, вы как физик-теоретик, о каких новых свойствах речь идет? Что в этом смысле интересного и перспективного, и такого необычного, о чем вот сейчас сказал Валерий, может быть?
Это область промежуточная между физикой атомной и физикой макроскопической, например, там физикой полупроводниковых приборов, которые там существуют уже 50 лет. они существуют 50 лет и все время уменьшаются в размерах. И по мере того, когда они уже уменьшились до размеров там, заметно меньше микрона, то оказалось, что свойства таких очень маленьких объектов начинают приобретать черты, родственные с теми, которые известны для атомов или молекул. То есть в них в совершенно буквальном виде начинают проявляться квантовые свойства частиц.
Что это значит, квантовые свойства частиц?
Ну, это значит, что частица, там, как, наверное, все слышали, электрон – это иногда частица, иногда волна, иногда и то, и другое одновременно. А к этому, по идее, должны были уже, по крайней мере, если не понять, то хотя бы привыкнуть после старших классов школы. Немножко про это там рассказывают. Но гораздо менее тривиально то, что коллекция из миллиона или миллиарда электронов тоже может вести себя таким странным образом, одновременно и как частица, и как волна. Вот это достижение довольно недавнего времени, когда экспериментально было продемонстрировано, то объект размером уже даже в десятки микрон может вести себя таким удивительным способом. Например, можно сделать маленькое колечко, в котором ток может течь по часовой стрелке, может против, а может делать одновременно и то, и другое.
Что кажется совершенно невероятно в условиях обычной, обычной физической.
Обычно не бывает, но давно известно, что такое бывает с электроном на орбите в атоме или с молекулой, скажем, аммиака, которая все время инвертируется, сказать, из одного положения пирамидки. Аммиак, напомню, это три атома водорода и атом азота. Можно пирамидку поставить так, что азот будет сверху, если как-то определить, где вверх, а можно, что снизу.
Дальше перевернуть.
Перевернутый. Оказывается, что она все время переворачивается туда-сюда с некоторой частотой. Это дело давно известно. А вот новость состоит в том, что можно не молекулу такой наблюдать, а с приборчиком, который имеет размеры в несколько микрон или даже десятки микрон.
То есть это несколько тысяч или даже то есть несколько миллионов молекул получается?
Больше даже.
Больше.
Ну, 10-9, там, 10-10.
А вот когда эти свойства были открыты и замечены? Вы говорите, что это экспериментально показали. Кто и где?
Ну, конкретно вот это, о чем я сказал, экспериментально было продемонстрировано лет 8 назад. Впервые в нескольких лабораториях, к сожалению, не в нашей стране. В Японии, в Голландии, в Америке. А то, что такое должно быть, то, что теоретически такие вещи должны существовать, ну, этому пониманию этого, наверное, лет 15, по меньшей мере.
А в России ученые когда этим стали заниматься и где?
Вообще интерес к этой стороне вещей всерьез развивается, ну, по крайней мере, с середины 80-х годов. Сначала теоретически. И развивался он теоретически, ну, почти одновременно здесь и там в Европе и в Америке.
Российские, европейские и американские ученые шли параллельно в этих исследованиях?
Нет, на самом деле, вот те эксперименты, о которых
Валерий Рязанов.
Миша сказал, они как раз предсказаны в работе, сделанной сотрудником Института физики и Института теоретической физики Ландау.
То есть теоретические обоснования этого были вот лет 15 назад?
Такого порядка. Я сейчас не помню точно, кто там первый сказал «А», но просто довольно заметное количество людей по разные стороны океанов, ну, заметное по понятиям фундаментальной физики, то есть, ну, там, несколько десятков, я бы сказал. Там особо много не бывает.
Ну, это уже много.
Но занимались вот этими самыми проблемами, которые возникают, когда размер системы становится маленький, а при этом все это еще происходит при довольно низких температурах.
То есть, на самом деле, это шли исследования в рамках физики низких температур.
Да. Это физика низких температур и физика твердого тела со все более уменьшающимися размерами объекта. И дальше оказалось, что совершенно не обязательно уменьшать их буквально до атома, чтобы увидеть квантовые свойства, которые в нормальной жизни не бывают.
То есть, когда десятая доля микрона латеральной плоскости, размер вот такой пленочки, то она уже начинает проявлять или переходы, о которых Миша тут рассказывает, не называя эти эксперименты впрямую, вот там уже начинает проявляться. Десятая доля микрона, это
вот
очень много.
Расскажите, а что вы наблюдали у вас вот в лаборатории? Что вы могли наблюдать и показать такого необычного, когда вроде бы привычное вещество меняет свои свойства? Так получается?
Ну, не вещество, а структура.
Структура.
Ну, и на самом деле вот она должна быть соответствующих размеров.
То есть ее уменьшают до определенного размера, берут вот столько-то, да? И дальше что происходит? Ну,
на самом деле Михаил и я работаем в области сверхпроводимости. На самом деле это явление на очень больших размерах квантовое, но это квантовая механика другого масштаба, что ли. И настоящая квантовая механика, где начинают работать такие явления, что с какой-то вероятностью в одном состоянии находится, в каком-то состоянии в другом, она вот начинается как раз с размеров порядка 1/10 микрона. Мы исследовали и до этой самой эры, ну, просто тогда наша технология позволяла делать размеры не менее чем с микронными продольными размерами, изучали явления в сверхпроводниках, в сверхпроводящих переходах, которые описываются своими законами. Ну, потом было предсказано учеными, которые были в МГУ, что если уменьшить, ну, не только, на самом деле, Атта, наверное, здесь сказали, американские ученые, да?
Кларк.
Легет.
Легет, да.
То там квантовая механика, квазиклассическая, такая обычная, которая в больших довольно структурах наблюдается, придет к настоящей квантовой механике, и там уже переносить, скажем, электроны с одной сверхпроводящей пленки на другую, можно вот в том же духе, в каком Михаил сказал про два направления вращения токов в кольце. На самом деле в сверхпроводнике электроны движутся парами, и вот есть состояние, когда пара с какой-то вероятностью на одной стороне этого перехода, а с какой-то вероятностью на другой стороне перехода. Но это вот уже есть квантомеханический процесс, когда есть два состояния, и одновременно система существует в двух. Ну, то есть, если вы начнете классическими методами фиксировать, то вы с какой-то вероятностью найдете в одном месте, с какой-то вероятностью в другом. На самом деле она, так, если по-настоящему квантомеханически представлять, существует и там, и там. Просто это наши классические представления, а мы можем работать только с классическими приборами, мы обнаружим либо там, либо там, с какой-то вероятностью, если уже начнем фиксировать классическими приборами эту частицу. Как раз в модели Резерфорда, вот представляете, самый простой. У вас имеется ядро, да, какое-то, и вот электрончик вращается по какой-то орбите. И вы можете представлять его частичкой, и тогда вы скажете, что сейчас электрон в этом месте траектории есть, а в остальных нет. А если представлять его волной, то уже некое облако вот этой самой массы, размазанное по всему кругу. Но когда вы поставите на его пути классический измеритель, то вы не почувствуете всего электрона. Ну, то есть когда-то обнаружите, когда-то не обнаружите, потому что масса вся размазана, и вы взаимодействуете только как бы с частью массы, а обнаружите вы можете только единый электрон.
То есть начинается вероятностный,
да,
эффект.
Ну, про это еще Бор с Эйнштейном спорили 20 лет, довольно интенсивно в результате.
Я не поверю, что Бог играет в кости.
Ну, да, был и такой разговор, но вроде в конечном счете Бор оказался прав.
Играет.
Главным образом. Скорее играет. Во всяком случае, все с тех пор проделанные эксперименты свидетельствуют в пользу этой странной гипотезы.
С докторами физиками математических наук Валерием Рязановым и Михаилом Фигельманом беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день тысячного заседания Государственной Думы «Новой России» о том, состоялся ли в стране многопартийный парламентаризм, говорим с бывшим спикером Госдумы Иваном Рыбкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В момент взрыва под землей работали около 400 шахтеров.
В докладе Палаты лордов содержится резкая критика внешней и внутренней политики России.
Размещение средств ПРО является источником дополнительной напряженности.
Парижский метрополитен работает почти в нормальном режиме.
Много людей погибло, много.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».